Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Азооспермия. Диагностические и лечебные алгоритмы». В гостях Коршунов Максим Николаевич.
Дорогие друзья, азооспермия, как все мы знаем, это тяжелая форма мужского бесплодия, и несмотря на такую относительно невысокую распространенность популяции, данная патология требует на самом деле точного понимания причин, которые вызывают эту проблему, и, соответственно, из этого мы будем выстраивать нашу лечебную стратегию. Я не буду сегодня говорить о хирургических пособиях, потому что на самом деле это отдельная тема, она будет требовать отдельной лекции, сообщений, но я более чем уверен, что в нашей аудитории сидят высококвалифицированные специалисты, которые знакомы с методиками и используют их в повседневной практике. Мы поговорим сегодня об азооспермии, диагностике и стратегии лечения пациентов. Я продемонстрирую клинические примеры. И, как я уже сказал, я надеюсь, что данная информация поможет вам в вашей практике. Что такое азооспермия? Мы все это прекрасно знаем. Это отсутствие сперматозоидов в эякуляте. Я думаю, что мы не будем этот термин путать с термином аспермия, который в Всемирной организации здравоохранения трактуется как отсутствие эякулята. Если говорить о патогенетических процессах, которые могут приводить к азооспермии, то они могут заключаться в нарушении деления и пролиферации гамет в самих яичках, либо нарушении эвакуации сперматозоидов по семявыносящим путям. Ну вот на представленном слайде мы с вами видим, насколько сложный многоэтапный процесс гаметогенеза. Он гормонзависимый и находится под, естественно, активным кодированием более чем 2000 генов. И если говорить о секреторной азооспермии, когда нарушается функция яичек, то здесь проблема может быть как на самом начальном этапе, да, на уровне стволовых клеток, сперматогонии, вследствие их полной аплазии, либо нарушения процессов митоза, так и на более поздних стадиях, это мейоз-1, мейоз-2, спермиогенез. В тех случаях, когда процессы внутри яичка не нарушены, но сперматозоиды отсутствуют в эякуляте, мы, соответственно, должны с вами подозревать уже окклюзивную форму азооспермии. Ну вот здесь так вот я схематически представил формы, необструктивная или, как у нас она еще называется, секреторная и обструктивная. Но не нужно забывать о том, что нередко к нам обращаются пациенты со смешанными формами азооспермии. Так у меня, допустим, был пациент на приеме, у которого были все формы обструктивная, которая была обусловлена генетическим фактором вследствие отсутствия почки, врожденного отсутствия почки, необструктивная, с другой стороны, вследствие перенесенного архита, и при этом у пациента еще была такая дистальная стволовая форма гипосподии. Но опять же таки этот пациент все-таки имеет шансы на отцовство, то есть ему можно выполнить биопсийное пособие с одной стороны. Но вот такой интересный случай, да, я думаю, в ближайшем будущем опишу, я публикую в журнале. Говоря о классических подходах, когда к нам приходит пациент с такой проблемой, во-первых, мы должны понимать, что по одному анализу спермограмма мы не можем ставить диагноз азооспермии, как минимум анализ должен быть подтвержден еще раз. Очень важным моментом является сбор анамнеза, потому что общение с пациентом, выяснение каких-то особых анамнестических моментов может уже нас навести на предположение, какая же у нее может быть азооспермия. Так, если был перенесен эпидемический паротит, да, если гипоплазия яичек, то, конечно же, это секреторная форма. Иногда пациенты приходят с такими тяжелыми бронхолегочными заболеваниями в детском анамнезе, мы тогда должны даже заподозрить какие-то генетические моменты. Физикальный осмотр, безусловно, это, конечно же, пальпация яичек, оценка эластичности. Также очень важное значение имеет осмотр и оценка развития вторичных половых признаков. Показатели гормонов. Ну, классическими являются лютеинизирующий, фолликулостимулирующий, тестостерон. Важным моментом является исследование также ингибина B, пролактин и оценка функции щитовидной железы. Безусловно, ультразвуковое исследование органов мошонки. Ну, я считаю, что это исследование должно проводиться всем мужчинам, как субфертильным, и, конечно же, пациентам с азооспермией, потому что пальпация не всегда нам дает достоверную информацию. И когда мы выполняем УЗИ, мы можем увидеть и микрокальциноз, мы можем увидеть опухоль яичек. Поэтому это очень такой важный диагностический тест, которым мы ни в коем случае не должны пренебрегать. Генетические анализы, ну, вот здесь представлены основные, которые мы сегодняшний день можем использовать в своей практике. Кариотипирование, АЗФ-фактор, анализ на муковисцидоз. Но, опять же таки, я не призываю вас использовать сразу же все эти тесты, потому что необходимость в каждом из этих анализов определяется каждым конкретным клиническим случаем. Ну а теперь поговорим непосредственно о нозологических формах азооспермии. Ну, вот моя любимая классификация. Стефан Шабан, ну, ее также можно проецировать на азооспермию. То есть причины, которые могут вызвать отсутствие сперматозоидов и эякуляти, могут крыться на уровне головного мозга вследствие нарушения гипоталамо-гипофизарной системы работы. Более тяжелые нарушения это уже происходит на уровне яичек, тестикулярная форма, ну и субтестикулярная форма, вследствие которой сперматозоиды, которые продуцируются в яичках, не могут выйти из организма мужчины, можно так сказать, экскреторная форма. Гипогонадотропное состояние. Все мы прекрасно знаем, что оно вызвано нарушением работы гипоталамо-гипофизарной системы. Это могут быть врожденные ситуации, приобретенные вследствие опухолевых поражений, травм, инфекционных воздействий. Также могут быть нарушения функции щитовидной железы. Нередко мы имеем дело также с ятрогенными формами вследствие такого неправильного использования стероидов, препаратов тестостерона, что, несомненно, приводит к нарушению продукции гонадотропных гормонов. И, как ни странно, также есть идиопатическая форма, когда к нам обращается мужчина, у которого все хорошо, развиты вторичные половые признаки, но при этом почему-то происходит такое идиопатическое нарушение пульсации гонадотропных гормонов. На что мы должны обращать внимание? Ну, конечно же, мы прекрасно понимаем, что в крови мы будем видеть низкие уровни фолликулостимулирующего и, конечно, лютеинизирующих гормонов, нередко снижен уровень тестостерона. При этом яички могут иметь как нормальные размеры, так и быть несколько уменьшены. Также возможен клинический гипогонадизм. Синдром Калмана. Ну, в структуре азооспермии он занимает, конечно, не ведущие позиции, где-то в среднем распространенность составляет около 0,3%, но, тем не менее, я все-таки решил немножко рассказать об этом синдроме. Это врожденный дефект развития гипоталамуса по X-цепленному рецессивному типу. При этом, когда пациент сдает кариотип, он у него будет нормальный, 46XY. Очень важным моментом является такая клиническая особенность этих мужчин. Снижена функция обоняния, вплоть до практически полного отсутствия вкусовых восприятий, обонятельных восприятий. Нередко также страдает цвет восприятия. Но это врожденное гипогонадотропное состояние, поэтому, как правило, еще у пациентов, если не вовремя это было замечено педиатром либо эндокринологом, то у них также имеются нарушения развития вторичных половых признаков по типу евнухоидизма. Но здесь, опять же таки, мы можем использовать препараты гонадотропного действия, и, в общем-то, в данном случае фертильность может вернуться в той или иной степени. Когда мы работаем с пациентами, у которых выявлен гипогонадотропный гипогонадизм, ну, безусловно, мы должны выполнить там ряд диагностических процедур, МРТ турецкого седла. Но если говорить о лечении, то в арсенале мы можем использовать релизинг-гормоны, но чаще всего используются препараты хорионического, менопаузального либо рекомбинантного гонадотропинов. Но опять же таки здесь мы должны четко понимать, что пациент должен быть настроен все-таки на длительный курс лечения. И в случае получения эякулята мы должны, в общем-то, порекомендовать криоконсервацию, потому что мы не можем постоянно держать этих пациентов на гонадотропных препаратах. Ну вот представил вам клинический случай. К нам обратился пациент 23 лет. Наблюдался он эндокринологом с пубертатного возраста в связи с задержкой полового развития. Был выявлен у него идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм. Пациент неоднократно получал терапию препаратами тестостерона, как в виде геля, так и в инъекционных формах, в препаратах ХГЧ. Но, собственно говоря, клинический результат был получен, несмотря на то, что у него были избыточные массы тела. Он такой классический пациент с метаболическим синдромом, но женился, теперь пришла пора задуматься о детях. У него в эякуляте азооспермия. Ну, нашим коллегам был назначен препарат хорионического гонадотропина, говорит, колите до тех пор, пока не забеременеете. Ну вот он обратился через год под лечение вот с такой спермограммой. Было выполнено УЗИ, объем яичек составлял около 17 кубических сантиметров. При этом обращала на себя внимание такая вот неоднородность ткани яичка по типу гиалиноза, что могло быть, конечно, следствием длительной терапии хорионическим гонадотропином. Лабораторные показатели, как мы видим с вами, показывают низкие уровни гонадотропных гормонов. Также у него имелся жировой гепатоз, низкий уровень тестостерона. Мы, в общем-то, выполнили МРТ головного мозга, никаких отклонений выявлено не было. А пациент к нам обратился настойчиво с целью выполнения лечебно-диагностической биопсии яичек. Но мы предложили ему, в общем-то, альтернативный путь, даже в качестве подготовки к биопсии. Мы порекомендовали ему все-таки пройти курс гонадотропинами, был назначен хорионический, рекомбинантный гонадотропин. И я могу сказать, что уже через 2 месяца от начала лечения у пациента начали появляться единичные сперматозоиды. Пациент находился под ежемесячным мониторингом, то есть мы подбирали определенную дозу препарата для того, чтобы достичь максимального клинического эффекта. И где-то месяцев через 5 от начала лечения вот мы достигли таких показателей. Концентрация составила, если не изменяет память, 1,5 миллиона, да, ну, были подвижные формы, процент морфологических, в общем-то, к сожалению, составил 0%, но, тем не менее, эмбриолог признал данные параметры эякулята пригодными для выполнения программы ИКСИ. Программа была выполнена, получены были очень хорошие эмбрионы, и пара сейчас родила ребеночка, слава богу. Пациенту мы продолжили терапию гонадотропинами, но качество эякулята, к сожалению, не улучшилось, поэтому мы рекомендовали выполнить криоконсервацию в связи с тем, что, в общем, прогностически мы больше не рассчитывали на улучшение параметров спермы. И после этого пациенту была рекомендована уже терапия заместительная препаратами тестостерона. Это пациент 30 лет. У которого развился вот такой идиопатический постпубертатный вторичный гипогонадизм, такой маскулинизированный, такой с небольшой избыточной массой тела. Но он обратился с азооспермией. Опять же таки, при планировании беременности ничего у них не получалось. Посмотрели гормоны, как мы видим, ФСГ, ЛГ низкий. Он не использовал там, в повседневной жизни какие-то анаболики либо стероиды. То есть не пойми, с чего у него развилась такая ситуация. Опять же таки, МРТ турецкого седла никаких изменений не показала. Проба с антиэстрогенами была отрицательна, то есть мы не увидели подъема гонадотропных показателей. Заместительная, опять же таки, терапия хорионическим рекомбинантным гонадотропином. Через 4 месяца от начала лечения мы видим практически нормальные параметры спермограммы. Дальше, конечно, мы будем решать, что с ним делать. Ну, безусловно, криоконсервация, никуда от этого не убежишь. Вот. Либо это будет инсеминация, либо пациенты все-таки попробуют на поддерживающей терапии планировать беременность естественным путем. Но параметры спермы, на мой взгляд, очень неплохие, у них есть все шансы. Вот говоря о гипогонадизме, хотелось бы подытожить, что мы не можем использовать препараты тестостерона, если мужчина планирует в ближайшее время отцовство, либо в таком случае мы просто ему навредим. Поэтому в каждом конкретном случае мы либо назначаем препараты гонадотропинов, получаем результат, морозим сперму и дальше назначаем ему препараты тестостерона. Других вариантов у нас нет. Как мы видим, степень рекомендации самая высокая, степень рекомендации A. Тестикулярная недостаточность. Но это такие, наверное, более тяжелые в прогностическом отношении формы азооспермии, когда поломки идут уже на уровне самих яичек. Это, как правило, это сопровождается повышенными значениями фолликулостимулирующего гормона. Если нарушена еще эндокринная функция яичка, при этом еще может повышаться также лютеинизирующий гормон. Причины могут быть врожденные, это дисгенезия гонад, генетические аномалии. Ну, на мой взгляд, тот же самый двусторонний крипторхизм, который был не своевременно скорректирован, тоже можно относить вот таким врожденным изменениям. Приобретенные формы могут быть последствием хирургических вмешательств, травм, инфекционных осложнений, там, допустим, перенесенный орхоэпидемит, эпидемический паротит. Перекрут яичка в подростковом возрасте, опухоли, как ни странно, варикоцели. И в ряде случаев мы имеем дело с идиопатическими формами, когда причина не ясна, но, на мой взгляд, все-таки причина в идиопатических формах кроется на уровне генов, которые, к сожалению, на сегодняшний день еще не открыты. Но я думаю, что в ближайшем будущем появится работа, которая покажет нам, возможно, еще какие-то новые генетические моменты, которые приводят именно к тестикулярной недостаточности. Синдром Клейнфельтера. Ну вот на слайде изображен Генри Клейнфельтер. Данный синдром был описан в 1942 году. Связан он с поломкой кариотипа. Это происходит во внутриутробном периоде. И пациент при кариотипировании имеет кариотип либо 47-2XY, это такой классический тип, вот, либо, возможно, мозаицизм и разные варианты вот такого клейнфельтеровского кариотипа. Как правило, заболевание проявляется, во-первых, в нарушении развития мальчика. Да, это происходит как раз в период пубертатный период. И здесь очень важным моментом является то, что, конечно, вот этих пациентов должны выявлять педиатры, эндокринологи при диспансерном осмотре, потому что иногда даже вот предварительная терапия тестостероном позволяет их социально адаптировать, улучшить развитие, мускулинизацию. Это доказано на сегодняшний день многочисленными работами. Также нередко у пациентов отмечается такая задержка, ну, не психического развития, наверное, я бы сказал, немножко у них ниже уровень IQ, нежели чем у их сверстников. Ну, классический тип представлен в виде высоких значений гонадотропных гормонов ФСГ и ЛГ. ЛГ повышается также, потому что яички страдают еще эндокринной функцией, низкий уровень тестостерона, яички гипоплазированы. Опять же таки, у пациента может быть либо субклинический, либо клинический гипогонадизм, но чаще всего к нам обращаются пациентами с жалобами на отсутствие детей в браке, и зачастую это пациенты там, не 25-летнего возраста, да, 30 и более старшей возрастной категории. Имеет ли право пациента на отцовство? На самом деле имеет. Вот в 2007 году в журнале Human Reproduction был опубликован мета-анализ. Авторы проанализировали значительное количество наблюдений, практически было включено там, 1300 пациентов. Были отобраны работы, где пациентам выполнялись биопсийные мероприятия, методики. И авторы пришли к заключению, что примерно более чем в 40% наблюдений биопсия яичек, будь то путем микротесса, да, либо стандартная тесса, позволяет получить сперматозоиды более чем в 40% случаев. При этом, что самое интересное, да, мы сегодня все говорим о микротессе, вот стандартная тесса тоже позволила получить сперматозоиды в этой категории пациентов, да. При этом не было выявлено какой-то корреляции в зависимости от объема яичек, показателей гонадостата и возраста. И в ряде работ были отражены показатели частоты наступления беременности и родов, и, в общем-то, эти показатели тоже были достаточно высокие, около 40%. Конечно же, у этих пар есть риск рождения детей, да, с теми или иными отклонениями, либо это будут выкидыши. И на сегодняшний день предпочтительно выполнять преимплантационную диагностику эмбриона для того, чтобы немножко блокировать вот этот путь генетических передач. И основные положения относительно Клейнфельтера, чтобы мы все о них помнили. Назначение препаратов тестостерона данным пациентам значительно снижает эффективность получения сперматозоидов методом ТЭСа. Здесь мы, конечно, не говорим с вами о работе с придатком. Здесь работа исключительно идет только с яичком. И, опять же таки, в арсенале у нас есть препараты ингибиторов ароматазы, литрозол, анастрозол, которые повышают уровень эндогенного тестостерона. И было показано, что, в общем-то, такая преконцепционная подготовка перед биопсией позволяет повысить эффективность биопсийных процедур. АЗФ-фактор. Ну, как все мы знаем прекрасно, ген, который контролирует гаметогенез, располагается на длинном плече Y-хромосома. И в зависимости от потери определенного участка различают АЗФ-А, Б и С факторы. Частота встречаемости АЗФ-фактора при азооспермии достаточно составляет приличные показатели, это от 8 до 12%. К счастью, скажу так вот, к счастью, несколько цинично звучит, но объясню почему. Значительно чаще выявляется поломка С-локуса, при этом она может быть полная, либо частичная. Объясню почему к счастью, потому что в случае, если у пациента выявляется делеция А или Б локусов, иногда бывает, кстати, редко встречается, но в практике встречается, когда поломана полностью Y-хромосома, то в данных случаях, опять же таки, это высокая степень рекомендации, нет никакого смысла выполнять данному пациенту биопсию. Это доказано многочисленными работами. Еще раз повторюсь, не повторюсь, хочу отметить, что у пациентов с нормой зооспермии АЗФ-фактор не будет выявляться. То есть нет смысла никакого назначать этот анализ, если у пациента есть некие небольшие изменения со стороны эякулята. Но это не азооспермия. Важным моментом является то, что если мы поможем мужчине, будь то биопсия, или это работа с эякулиторными сперматозоидами, то в случае рождения мальчик обязательно наследует патологию от папы, и, к сожалению, зачастую эта патология будет более выражена, вплоть до поломки полностью Y-хромосомы. Это очень важный момент, поэтому PGD можно рекомендовать, то есть выбор пола в данных случаях, но, опять же таки, это не столь обязательно, это сегодня не узаконено, это такое у нас по России, как off-label. Синдром Дель Кастильо. Это врожденная форма, которая характеризуется именно атрофией, полной атрофией сперматогенного эпителия. И это синдром, который выявляется уже путем гистологического исследования. Он был выявлен Дель Кастильо у бесплодных мужчин с азооспермией, нормальным фенотипом, кариотипом и сохранной половой функцией. Опять же таки, предполагается связь данного синдрома с поломкой АЗФ-локуса длинного плеча Y-хромосома, но опять же таки, таких работ, подтверждающих на сегодняшний день, нет. Синдром включает азооспермию, и у мужчины будет изолирован высокий уровень фолликулостимулирующего гормона. К сожалению, в данных случаях, если мы имеем дело с полной аплазией герминативного эпителия, мужчине следует воспользоваться только донорской программой. Блокада сперматогенеза, арест созревания. Это такой очень интересный феномен, гистологический. И заключается в том, что, в общем-то, сперматогенный эпителий присутствует, происходит митотическое деление клеток, но они не доходят до уровня сперматозоидов, потому что происходит либо ранний, либо поздний блок сперматогенеза на уровне мейоза. И в гистологическом материале мы либо видим сперматоциты первого, либо второго порядка, либо это округлый сперматит, с которыми на сегодняшний день мы пока ничего не можем сделать, как минимум в формате нашей страны. Испанцы ведут какие-то работы, но мы ждем от них каких-то результатов. Процесс может иметь односторонний, двусторонний характер, локальный или диффузный. Очень важным моментом, что из клинических особенностей не обязательно у пациента будет высокие значения фолликулостимулирующего гормона, я чуть дальше продемонстрирую именно клинический пример. Поэтому уровни гормонов могут быть в норме. Размер яичек может быть тоже в норме, либо гипоплазировано, но не настолько выражено, допустим, как при синдроме Кляйнфельтера или таких тяжелых формах секреторной азооспермии. Анамнестически, опять же таки, мы иногда не можем не найти каких-то связей с какими-то заболеваниями. Группа риска, пациенты с криптархизмом. Иногда к такому тяжелому процессу приводят еще экзогенные воздействия. Тоже интересное наблюдение. Петер Шлегель в 2015 году с группой соавторов опубликовали такие очень интересные наблюдения и пришли к заключению, что, конечно же, двусторонний диффузный процесс ассоциирован с низкой эффективностью даже таких оперативных методик, как микротесса. При позднем матуральном аресте, аресте созревания, конечно, чаще есть вероятность найти сперматозоиды значительно чаще, нежели чем при раннем. Но это тоже, на мой взгляд, логично. И что самое интересное, у мужчин, у которых нормальный объем яичек и уровень ФСГ, реже выявляются сперматозоиды в сравнении с пациентами, у которых уровень ФСГ выше, объем и тестикул ниже. На самом деле, в своей практике тоже это встречаю. И, если можно так громко сказать, я, наверное, солидарен с авторами. И вот клинический пример. Пациент 33 года. Азооспермия. Кстати, очень важным моментом является то, что мы, когда смотрим спермограмму, мы должны здесь говорить о том, что эта спермограмма должна быть выполнена по четким критериям. Когда мы имеем нормальный показатель гонадостата, уровень ЛГ, ФСГ, нормальный объем яичек, но если мы видим единичные клетки сперматогенеза в эякуляте, не более если это неоднократно, то мы должны задуматься о том, что все-таки у пациента может быть на какие-то секреторные нарушения, а не обструктивные. Да? Вот как мы привыкли думать, уровень ФСГ нормальный, объем яичек нормальный, залезаем в яички. Опять же-таки очень важный момент, потому что когда мы делаем прогноз нашей операции, да, зачастую, но это же в любом случае программа ЭКО, ИКСИ, это ВРТ. Вот, и зачастую в таких случаях женщину стимулируют, получают у нее яйцеклетки, так называемые фреш-биопсии, мы залезаем в яички, и там, к сожалению, ничего не находим. Как мы дальше будем смотреть в глаза этим пациентам? И зачастую они не согласны на донора. Поэтому, если есть сомнение, в любое сомнение должно решаться в пользу пациента. Поэтому вот даже при нормальных показателях гормона, объема яичек, мы должны всегда вспоминать о том, что есть матуральный арест. И при этом уровень ФСГ будет в пределах нормы. И в данном случае очень важным является как раз показатель ингибина B, потому что он более специфичен в этих вопросах. Потому что ФСГ напрямую коррелирует с сохранностью сперматогенного эпителия. Но в данном случае сперматогенный эпителий у нас будет сохранен. То есть это идет на нарушение на уровне мейоза. Опухоль яичек. Вот почему говорил ранее про УЗИ. На самом деле опухоль яичек, они могут протекать вообще субклинические, и даже не всегда нам, специалистам, пальпаторно удается определить, да, то или иное образование внутри яичка. Но опять же таки, опухоль яичка могут стать причиной азооспермии. Нам обратился пациент, 30 лет, в браке у него двое детей, отсутствие беременности в течение полутора лет, спермограмме азооспермия, не пойми, ни с того, ни с сего, да, никаких отягощающих моментов, ничем не болел, объем яичек в норме, при этом показатели гормонов также были в пределах нормы. Как мы видим, смотрите, Виктория Анатольевна, уровень тестостерона общий 56 наномоль на литр. Ну, довольно-таки значительный, да, если мы привыкли к средним значениям 36-56, это, в общем-то, такой приличный уровень. Лечился он у уролога безрезультатно, обратился к нам, сделали УЗИ, как мы видим на картиночке, да, объемное образование, прошу прощения, курсор, да, объемное образование левого яичка. Конечно же, мы идем на орхофуникулэктомию, симультанной биопсии как пораженного, так и контрлатерального яичка. При этом сперматозоиды выявлены не были. Отправили, конечно же, материал на гистологическое исследование, приходит заключение, лидигома, доброкачественная, доброкачественная. Но эта лидигома вызвала еще арест к тому же сперматогенеза. Ну вот, к сожалению, этот пациент из нашего поля зрения выпал, да, но я думаю, что после проведенной операции у него есть все шансы на то, что сперматогенез у него восстановится. То есть мы это связываем с тем, что вот такой запрограммированная остановка сперматогенеза на фоне опухолевого образования яичка. То есть, видите, природа ничего просто так не придумывает. Пару слов относительно лучевой терапии. Опять же таки, когда мы собираем анамнез, очень важно уточнить, да, какая была область, подвергалась экспозиции, и в зависимости от этого мы можем уже тоже выстраивать прогноз получения сперматозоидов. То есть при высоких лучевых нагрузках, как правило, все-таки, ну, практически 90% наблюдений у пациента будет азооспермия, но прогноз получения сперматозоидов тоже здесь не столь высок. То же самое касается и химиотерапии, антинеопластические вещества. Они практически все вызывают длительную азооспермию. И при длительных курсах, при высоких таких химических нагрузках, как правило, мы все-таки имеем дело с необратимой азооспермией. И вот я уже соперировал достаточное количество пациентов, которые принесли лимфогранулематоз в молодом возрасте. И, к сожалению, ну, не удается им помочь, потому что там идет полное, точнее, выжигание сперматогенного эпителия. Ну, здесь понятно, что криоконсервация, ну, не тема сегодняшнего нашего сообщения, тем не менее, очень важно, да, учитывать это при сборе анамнеза. Наши любимые всеми варикоцели, варикоцели и азооспермия. Но я могу сказать, что, конечно же, варикоцель может вызывать азооспермию, но я не могу считать, что это вот в классификации азооспермии, да, в плане факторов варикоцель занимает ведущие позиции. Но показывают на сегодняшний день и систематический обзор, и мета-анализ о том, что варикоцелэктомия позволяет, в общем-то, добиться положительных результатов как в плане получения сперматозоидов после проведения там той или иной операции, да, либо это может эндоваскулярное пособие, ну, в данном случае наблюдения были пациенты с варикоцелэктомией. И даже были описаны достаточное количество случаев, когда после удаления варикоцели появлялись сперматозоиды в эякуляте, как минимум они были пригодны для того, чтобы их использовать в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Но я хочу сказать, что здесь речь идет о клинической форме варикоцели, хотя в последнее время появляются зарубежные работы, которые свидетельствуют о том, что и субклинические формы варикоцели тоже могут быть причиной тяжелых нарушений сперматогенеза. Да, у меня был такой пациент с тяжелейшими практически криптозооспермией, субклинической варикоцели. Сделали операцию, через, по-моему, 6 месяцев у него мы получили норму зооспермии, но помимо этого они забеременели, родили ребенка. Вот субклиническая форма варикоцели. Поэтому, конечно же, мы не должны ни в коем случае игнорировать данную зоологическую форму. И вот в продолжении варикоцели, да, работа показывает о том, что после проведения варикоцелоктомии улучшается, так сказать, гистологическое строение ткани, да, то есть пациенты были повторно как кому-то выполнены биопсийные пособия с оценкой, с гистологической оценкой тестикулярной ткани. Ну, перейдем теперь к обструктивным формам. Здесь мы их делим на врожденные и приобретенные и по уровню возникновения на дистальную и проксимальную. Муковисцидоз. 1-2% мужчин с бесплодием, да? 1-2% мужчин с обструктивной азооспермией. Причиной является мутация гена CFTR, это трансмембранный регулятор муковисцидоза. Следствием является аплазия семявыносящего протока. Более чем у 95% мужчин с муковисцидозом находят обструктивную азооспермию. Но при этом очень характерная особенность муковисцидоз на самом деле можно уже заподозрить, если мы видим анализ спермограммы. То есть, как правило, характерными моментами является гипоспермия, когда у пациента низкий объем эякулята, это может быть 0,5-1 мл. Высокая pH, которая обусловлена тем, что семенные пузырьки также либо аплазированы, либо гипоплазированы. И здесь нужно проводить диагностику с дистальными формами обструктивных азооспермий. Поэтому не нужно лениться и спросить, скажите, пожалуйста, у вас всегда был такой объем эякулята? Как правило, мужчины с муковисцидозом все отвечают, да, у меня всегда был такой объем эякулята. Кстати, у вас были какие-то бронхолегочные заболевания? Они могут указывать, да, вот в детстве я болел бронхолегочными заболеваниями. И в данном случае мы смело назначаем анализ CFTR, он стоит не так дорого, порядка там 4, ну разброс там такой, ну порядка 4 тысяч, но это очень важный момент, призывая к тому, что не нужно идти в данном случае на ревизию органов мошонки, мы можем поставить диагноз путем назначения этого анализа. И в случае выявления, конечно же, методом лечения является либо работа с придатком, либо это микрохирургическая экстракция эпидидимальная, либо это пункционная, либо работа с тестикулярным сперматозоидом. И здесь, в общем-то, можно использовать такие методики, как пункционная биопсия яичка, не обязательно прибегать к каким-то тяжелым, да, мультифокальным, либо микрохирургической экстракции сперматозоидов. Мы свободно находим сперматозоиды в данных случаях. Нужно понимать, что женщина тоже должна быть подвержена в данном случае генетическому тесту. Если она тоже является рецессивным носителем, то будет довольно-таки высок риск рождения ребенка уже с клиническим муковисцидозом. А мы знаем, это очень тяжелое заболевание. В данном случае проводится PGD. Синдром Юнга. Как правило, азооспермия возникает у мужчин, у которых уже есть дети. Но вот отличительным таким симптомом является поражение бронхов и синусов. Причина данного синдрома заключается в нарушении ферментативной активности. Это приводит к закупорке придатка яичка. И в данном случае, если мы пойдем на диагностическую, лечебно-диагностическую, либо пункционную, либо открытую биопсию придатка, то мы получим вот такую вот аморфную массу, да, и, конечно же, там сперматозоидов не будет. Но метод лечения только работа с тестикулярной тканью, тестикулярные сперматозоиды. Объем эякулята и фруктоза, да, опять же таки, при возвращаясь к муковисцидозу, мы также, конечно, можем измерить уровень фруктозы, уровень альфа-гликозидазы, но в данном случае уровень фруктозы будет в пределах нормы. Дистальная обструкция, не так часто, хотя иногда мы так случайные находки, мы выявляем мюллеровые кисты, опять же таки у пациентов, у которых есть дети, то есть это не 100% случаев наличие мюллеровой кисты приводит к обструктивной азооспермии, но вот 1-3% наблюдений, да, в среднем является вот именно вот такая проблема. Киста вызывает окклюзию эккуляторных продоков, либо эмиссия, да, пассаж спермы происходит непосредственно, упражняется в кисту. Метод лечения, но эндоскопическое, это трансуректальная резекция выходных отделов семя выбрасывающих протоков, но это довольно такая сложная операция, она требует мастерства. Вот, чаще, наверное, мы используем биопсийные мероприятия, метод ТЭСа, ПЕСа, да, и в дальнейшем ВРТ. Но, опять же таки, если есть возможность выполнить эндоскопическую операцию, она, в общем-то, приводит уже к естественной фертилизации этих мужчин. Вы знаете, у меня нет собственных наблюдений, а вот, к сожалению, может быть, у коллег кого-то есть такой опыт. Я, к сожалению, не видел таких работ, ну, относительно отечественных. Не хочу никого убедить, да, я могу ошибиться. Но, как показывает зарубежная практика, несмотря на то, что они указывают, что это достаточно эффективное мероприятие, все же таки они рекомендуют выполнять криоконсервацию даже после вот этой манипуляции. Да, я, кстати, видел в записи, довольно-таки, ну, такая очень интересная операция, вводящий индикокармин через семеносящие, верхние семеносящие пути, контрастируется и делается аккуратная резекция. Это очень здорово. Обструктивный везикулит, о котором я говорил ранее, может развиться вследствие либо острого, либо хронического процесса добавочных половых желез. И он проявляется в виде все-таки постепенного снижения объема спермы. При этом концентрация сперматозоидов в эякуляте будет прогрессивно падать, падать, падать. При этом они могут периодически появляться, да, могут единичные появляться, 0,1, 0,2 миллиона. И потом постепенно все-таки эти пациенты впадают уже в статус азооспермии. Но, опять же таки, здесь есть варианты пункции семенных пузырьков с аспирацией содержимого, но все-таки мое мнение складывается к тому, что застойные сперматозоиды не очень хорошо использовать, да, в процедурах ВРТ. Лучше сделать или биопсию придатка, либо биопсию яичка, потом использовать эти процедуры в программах ИКСИ. Был у меня такой пациент. Да, он перенес острые простатовезикулит, вот, и у него был вот такой большой-большой рубец средины, и это вызвало, к сожалению, окклюзию, но в данном случае, да, мы использовали ТЭСа. А поствоспалительная обструкция верхних семеносящих путей, двусторонний пятидемид, всем нам с вами известен. Нередко этиологический фактор – это гонорея, либо несвоевременно пролеченный хламидиоз. Опять же таки, неблагоприятным является локализация воспалительного процесса в области хвоста придатка. Вследствие процессов является, конечно, нарушение пассажа сперматозоидов по верхним семеносящим путям. Опять же таки, обструкция может быть также следствием, нередкое, кстати, явление, здесь не указал, но я озвучу, следствием герниопластики двусторонней, либо каких-то оперативных пособий, в том числе и гидроцели, и процесс низведения яичек, к сожалению, иногда и посттравматические вот такие рубцовые изменения тоже имеют место быть, с ними очень сложно бороться. Но, опять же таки, золотым стандартом, как сегодня принято, это ревизия с микрохирургической аспирацией сперматозоидов, последующей консервации, микрохирургической реконструкции. Но эффективность зависит напрямую от мастерства хирурга, зависит от длительности обструкции, об этом я скажу чуть позже. Альтернативной методикой – это биопсия, придатка, яичко и дальнейшее использование программы ХЭКСИ. Довольно-таки здесь, в отличие от необструктивной формы, результаты довольно-таки неплохие, ну, от 80 до 90%. Вазорезекция. Ну, в нашей стране не получила такого широкого распространения, как в западных странах, Соединенных Штатах Америки. К нам, допустим, приезжает очень много пациентов из-за рубежа, которые выполнили себе вазорезекцию, имея там двух-трех детей. Ну, вот так сложилось, женились, да, хотят детей. Многие, кстати, приезжают уже после того, как им попытались на их же родине выполнить реконструктивную операцию. К сожалению, неуспешно. Конечно же, в данном случае мы делаем уже биопсийные процедуры и ИКСИ. Но, как мы видим, около 9% мужчин, это был телефонный опросник австралийский, со временем все-таки решают восстановить фертильность. Опять же таки, проводя параллель на там, посттравматические или постинфекционные обструкцию верхних путей, да, чем больше времени проходит со времени операции, со времени обструкции, тем хуже результаты лечения. Так, если обструкция анамнестически, мы знаем, что менее 3 лет, то восстановление сперматогенеза 97%, частота беременности 76%. 15 и более, восстановление сперматогенеза 71%, частота наступления беременности уже 30%. И не нужно забывать, что это доказанный факт, что через 5 лет после обструкции формируется антиспермальный иммунитет. То есть мы еще имеем дополнительно вот такой аутоиммунный фактор, который не всегда удается преодолеть. Хотел бы подытожить. Давайте не будем забывать народную мудрость. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И прежде чем сделать шаг к какому-то агрессивному лечению, мы должны взвесить за и против. Потому что, конечно же, цель – это благо наших пациентов. За нож не всегда нужно хвататься. Спасибо большое за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Максим Николаевич, спасибо огромное за прекрасную лекцию. Ну, особенно меня порадовала предпоследняя картинка. Да? Это один из моих любимых фильмов. И, в общем-то, совершенно правильно вы сказали, что надо иной раз очень долго думать, прежде чем что сделать. Вопросов у нас достаточно много накопилось. Какова информативность определения ингибина Б при разных видах азооспермии?
Ну, мы будем понимать, что ингибин Б мы все-таки используем как маркер при необструктивных формах азооспермии. А на сегодняшний день, да, этот маркер считается более информативным, если сравнить его с фолликулостимулирующим гормоном, как я говорил в лекции, то, что ФСГ он завязан непосредственно на пласт сперматогенного эпителия, да, дальнейший процесс мейоза, здесь идет больше корреляция с ингибином Б, поэтому можно смело использовать данный тест. Ну и как предиктор эффективности, как один из предикторов, но не стопроцентный, ингибин Б считается более специфичным, чем уровень фолликулостимулирующего гормона.
Диагностическая ценность определения альфа-гликозидаза в семенной плазме.
Однозначно использую в своей практике, рекомендую и говорил об этом на РАРЧ, который проходил в Москве, и, в общем-то, даже профессор, который приезжала приглашенная, со мной солидарно поддержала меня. Безусловно, этот тест имеет право на жизнь, и нужно его использовать, особенно в тех случаях, когда мы хотим провести вот именно вот такой диагноз, когда у нас есть подозрение либо на арест созревания, либо на обструкцию. Альфа-гликозидаза нам помогает в данном случае.
Необструктивная азооспермия практически всегда результат макро- и микрооберации хромосом, генных мутаций, инкоформации ДНК. Первый вопрос. Ребенка любой ценой или все же рекомендовать таким семьям донорскую сперму?
Ну, такой несколько сложный вопрос, но, понимаете, да, ну, во-первых, мы понимаем, что азооспермия не всегда является результатом операции, да, все-таки иногда бывает это следствие каких-то экзогенных влияний, но даже если мы говорим о каких-то генетических аномалиях, на сегодняшний день у нас все-таки есть шанс их обойти. Я не сторонник выполнять все МКО-ЭКСИ, но я сторонник помогать людям, и если мое мнение не идет вразрез с мнением мировых источников, то, конечно, я стараюсь все-таки пациентам этим помогать. Но сама процедура ЭКО-ЭКСИ, она сама по себе может быть какой-то источник создания популяции со слабыми генами, как вариант. Но, опять же таки, мы можем получить детей с пороками развития, даже работая с эякуляторными сперматозоидами. Да, есть у нас такие наблюдения, в дальнейшем мы будем этим заниматься, но если я могу помочь пациенту, я стараюсь ему помочь.
Второй вопрос. Касательно всех вариантов ТЭСа, ПЕСа, ТЭСи. Как вы относитесь к нашему предположению, что всем мужчинам, идущим на ВРТ, в течение примерно 3 месяцев проводить преконцепционную подготовку, чтобы увеличить долю генетически нормальных, в скобках, идеальных спермиев и увеличить шанс успеха с первой попытки? Задает вопрос Давид Сиропович Маркарян. Он был, напоминает вам, что он был с вами на конгрессе 1 июня 2017 года.
Да. Мы встречались недавно, поэтому... очень так бурные дискуссии были. Я однозначно за преконцепционную подготовку, будь то обструктивные, необструктивные формы. Но на предмет того, что улучшим ли мы генотип сперматозоидов, если мы имеем дело какими-то, конечно, генетическими пороками, я насчет этого не уверен. Мы, как правило, все-таки повышаем эффективность самих биопсий, то есть получение сперматозоидов, и мы повышаем эффективность программ ЭКО-ЭКСИ. Вот, кстати, в Уфе у меня был доклад. Там как раз была отражена преконцепционная подготовка пациентов с обструктивной азооспермией, у которых были неудачные попытки ЭКО-ЭКСИ после биопсии. И наша работа показала, что мы значительно улучшили выход программ ВРТ. Поэтому я однозначно за. Я не ратую за 3-месячный курс. Я считаю, что достаточно 1,5-2 месяцев. То есть мы можем воздействовать на этапе уже мейоза. Я однозначно за, поддерживаю дозировку.
Продолжение этого же вопроса, что ваши работы и наши другие отечественные работы, доклад ВОЗ 2013 года, настоятельно рекомендуют всем и мужчинам, и женщинам проводить преконцепционную подготовку, чтобы повысить шанс здоровой беременности и здорового потомства. Почему клиники ВРТ и ЭКО не проводят ее? И есть ли такие клиники, где проводят? Ну, клиника, где проводят, наверное, ваша клиника, да?
Да, однозначно мы проводим, но это клиника моих коллег, это клиника Михаила Юрьевича Габля, кафедра, на которой раньше работал. Однозначно мы за подготовку. Но,
и мужчины, и женщины?
Ну, мы не занимаемся женщинами, да. Насчет женщин ничего не могу сказать. Ну, мои специалисты, допустим, они, конечно, тоже предпочитают проводить какую-то подготовку. Да, я не влезаю в женский процесс.
Вы уже видите документы, да.
Но нет, мы работаем, да.
Контактируете?
Нет, все равно, нет, конечно же, это назначаются витамины, антиоксиданты. И мужчинам, и женщинам это положено для того, чтобы повысить эффективность процедуры ЭКО. Почему не проводится в других клиниках? Ну, я могу вам сказать, что вообще не во всех клиниках происходит тесное взаимодействие между репродуктологами, урологами, ну, назовем их андрологи, и эмбриологами. И это большое упущение, это минус для тех пациентов. А уж говорить о том, что не проводится преконцепционная диагностика, ну, тут, извините. Так, ну, вот такая система, да. надо действительно ее оптимизировать и вносить,
надо, может, стандартизацию. Как минимум говорить об этом.
Как минимум нужно говорить об этом, да.
Хочу сказать, что у нас, кроме УРАВЭП, еще есть второй проект, который рассчитан на гинекологов, называется Академия акушерства и гинекологии. И у нас там планируется вот осенью курс дистанционного образования по ВРТ. Я думаю, что мы сначала хотели этот курс проводить, вернее, ориентировать прямо только на гинекологов-репродуктологов, но потом подумали, почему бы не сделать всеобщий, да? В общем-то, Максим Николаевич, готовьтесь.
Я готов, я всегда готов.
Да. Скорее всего, это будет общий курс, чтобы всем было интересно и, ну, уже хоть какие-то единые подходы действительно выработать.
А причем, Виктория, я еще вас добавлю, когда мы были, вот как раз, да, Сироп сейчас озвучила, была конференция Родинского. Мы там выступали, и, вы знаете, половина аудитории были представлены гинекологами, было очень интересно, они подходили к нам, они знакомились с нами, оставляли контакты, брали наши контакты, поэтому я думаю, что наши коллеги-гинекологи тоже с удовольствием пойдут.
Да, тема, если тема затрагивает пару, и мужчину, и женщину, почему
мы
нет, почему не
сделать, конечно. Мы все заинтересованы во взаимодействии таком.
Следующий вопрос. Азооспермия, пиоспермия. Требуется ли таким пациентам санация перед операцией?
Сложный вопрос, да, у меня как раз был такой пациент, но опять же таки, понимаете, зачастую, ну, мы будем говорить о той пиоспермии, которая есть пиоспермия, потому что иногда пиоспермия является следствием неправильной диагностики, то есть незрелой клетки.
Нет, мы говорим о верифицированной пиоспермии,
да. Хорошо, но я бы, наверное, все-таки провел бы санирующую подготовку.
Через какое время потом заниматься пациентом? После,
ну, порядка полутора месяцев. Я бы, наверное, все-таки подготовил, если я имею дело с таким пациентом, я бы назначил в начале курс антибактериальной терапии, поддерживающие там витамины, такие БАДы, да, для подготовки к самой биопсии. Вот и в порядке полутора месяцев, ну, коротким курсом антибиотиков относительно,
ну,
да, дальше, наверное, имеет смысл.
Ну, я тоже считаю, что да, имеет. Какое количество сперматозоидов в моче указывает на наличие ретроградной эякуляции у больного с олигозооспермией? И какую порцию мочи исследовать в этом случае?
А, простите, а олигозооспермия, она... Потому что бывает ретроградная эякуляция... Хорошо, я сейчас попытаюсь, наверное, расшифровать. Ретроградная эякуляция, она бывает такая полная, да, то есть когда мужчина происходит,
полный,
да, оргазм,
да.
Да, полностью забрасывается сперматозоид в мочевой пузырь. Ну, а количество сперматозоидов, наверное, будет напрямую зависеть от функции яичек, сколько она продуцирует сперматозоидов. Это раз. А второй момент. Иногда бывает так, что части эякулята выходят наружу, да, парциально.
То есть невозможно. Ну, понятно.
Ну, вы понимаете, есть парциальная, есть полная. Вот парциальная, есть часть
сперматозоидов. Какую порцию мочи исследовать в этом случае?
Постарказменную первую порцию. Да.
Первую?
Да, и требуется определенная, конечно, подготовка. Но опять же, в диагностических целях мы можем сначала посмотреть, есть ли там сперматозоиды, если есть сперматозоиды, если установлен факт ретроградной эякуляции, тогда мы должны подготовить пациента к последующему сбору эякулята. Но это не тема сообщения, это довольно.
Ну да,
там,
да, это тоже отдельная тема.
Я, может быть, потом, да, буду освещать это там.
Нижняя граница нормального объема яичек 12 или 15 миллилитров?
Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос. Я бы не стал бы вот так вот упираться в эти цифры. Я не могу сказать, что вот у меня были пациенты с объемом 12 мл, при этом у них было там порядка 40 миллионов сперматозоидов в эякуляте. Поэтому несколько некорректно, да, я знаю, что в руководствах ВОЗ описано. Я бы сказал, может быть, ниже 10. Вот, но у меня были пациенты из, да, и 20 миллилитров было снижено репродуктивной функцией, и 12 у них было достаточное количество сперматозоидов. Я бы вот эту циферку бы все-таки не стал бы таким четким, строгим критерием считать.
Ятрогенное нарушение гематостикулярного барьера при биопсии. Каков прогноз дальнейшего сперматогенеза?
относительно, мы какой берем форму, обструктивную, не обструктивную.
Пишу.
Но, вы знаете, если мы работаем с яичком, мы здесь должны, во-первых, понимать, что наша цель – получить сперматозоиды, да, но не любым путем. Поэтому все-таки стараться нужно выполнять щадящую операцию по возможности, да, не сразу понахать яичко. От этого будет зависеть и дальнейшая и репродуктивная, и эндокринная функция яичек. Но если мы залезаем в яичко, то, наверное, уже каких-то других шансов мы пациенту не даем. Поэтому мы должны здесь больше оценивать, наверное, эндокринную функцию яичек после того, как мы выплыли биопсию. Да, вот сейчас мы, кстати, как раз занимаемся этим изучением. Как происходит именно нарушение пульсации тестостерона через определенное время после выполнения биопсии. Я делал биопсии пациентам с обструктивной азооспермией, можно делать, кто-то приходит и по 4, и по 5 раз, мы находили сперматозоиды. Грамотно выполненная операция никогда не приведет к каким-то осложнениям, даже в виде сморщивания. Но мы должны всегда помнить, что тестостерон, он всегда пригодится.
Ну да. Какие дозы ФСГ рекомендуете при вторичном гипогонадизме?
Какие дозы ФСГ? Мы сейчас говорим о рекомендантном гонадотропине или менопаузальном. Но я могу сказать, что, опять же таки, ну, если мы говорим о менопаузальном гонадотропине, то мы начинаем с 75 единиц. В дальнейшем я провожу ежемесячный монитор, я смотрю уровень ФСГ, я смотрю, какой мы получаем ответ, и в зависимости от этого уже провожу какую-то коррекцию, либо в сторону увеличения, либо оставляю в такой же дозировке. Относительно рекомендантных форм гонадотропинов, здесь тоже, опять же таки, оно завязывается еще на массу тела, вот, и поэтому мы понимаем, что если к нам приходит там пациент 100 килограмм, то 50 МГЕ, но это будет мертвым припарком. Поэтому ежемесячный мониторинг можно начать там с 75 и дальше постепенно смотреть, повышать дозировку. 3 раза в неделю я использую, 3-кратное введение.
В какой момент обследования нужно делать биопсию придатка, яичка или лучше сразу при ЭКО?
Значит, в тех случаях, когда мы уверены на 100%, что мы найдем сперматозоиды, то лучше выполнять фреш-биопсию. Если к нам приходит пациент с сомнительной формы, да, там, как матуральный арест, ну, вот это арест созревания, либо это не обструктивная форма, когда мы не знаем, найдем мы или нет, и при этом пара не согласна на донорскую программу, то мы сначала выполняем лечебно-диагностические мероприятия. Замораживаем сперматозоиды. Я знаю, что часть из коллег скажет, что сперматозоиды морозить нехорошо, лучше делать фреш. Ну, вы знаете, лучше делать фреш, а если мы не получаем, то потом морозить яйцеклетки, это стимуляция женщины. Ни разу еще в моей практике, сколько я выполнял биопсии при необструктивных формах, мне не приходилось делать ретез. То есть мы замораживали сперматозоиды, приходила женщина, вступала в протокол, всегда размораживали сперматозоиды. Как правило, всегда. Вот. Риск есть, конечно, поэтому, когда мы выполняем операцию, нам эмбриолог, мы это же делаем онлайн, она нам всегда говорит, нам надо еще, на заморозочку не хватит, или там 1-2, но я их морозить не буду. Поэтому стараемся вот эту одну манипуляцию достать достаточное количество сперматозоидов и их заморозить. Но вот так вот давать гарантию мне при необструктивной азооспермии, что вот я вам найду сперматозоиды, берем женщину в протокол, это неправильно. Есть лечебно-диагностическая процедура.
При азооспермии и гипергонадотропном гипогонадизме коррелирует ли уровень ФСГ с вероятностью обнаружения?
Не коррелирует. Да, даже ингибин Б. На сегодняшний день нет таких маркеров, которые вот напрямую бы коррелировали. Я получал сперматозоиды при уровне ФСГ 56-60 и не получал при уровне ФСГ 12. И также ингибин Б. Да, он может быть 1-0,5, и мы можем что-то найти. А он бывает и 60, вроде норм, и мы не находим. Также и в литературе.
Максим Николаевич, выяснили, что вопросов у аудитории очень достаточно много, да, и это говорит о том, что тема достаточно интересная, и, наверное, вы у нас будете частым гостем в студии.
Приглашаю, с удовольствием. Мы уже сразу пригласили,
поэтому, дорогие коллеги, если у вас есть предложения какие-то по темам, или вопросы просто по теме получения бесплодия той или иной формы, присылайте либо мне на почту, либо Максиму Николаевичу, мы будем формировать темы наших встреч, и, может быть, пригласим репродуктологов, да, может быть, проведем какое-то совместное заседание. Ну, заседание так громко сказано, в общем, какой-то круглый стол, да, в ходе которого постараемся ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое, Максим Николаевич.
Спасибо большое вам огромное.
Всем привет, всем спасибо за терпение. До свидания.
Удачи, профессиональных успехов. Всего самого доброго.
До свидания.
Спасибо.